Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, вторник, ноябрь, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Даже страшно сказать. 6 баллов пробки в Москве. Евро 82.61, доллар 71.19, нефть Brent 83.34 и пара биткоин-доллар 68 035 долларов 51 цент за один биткоин. Ужас. А что ты музыку убрал? Отвык, старик, отвык. Захаживай, как говорится, почаще. На YouTube очень тихо, тихо, да. Все говорят, что тихо очень у нас все на YouTube с тобой. Почему так может быть, я не знаю. Правда, что организация на букву Т не обязательно теперь называть запрещенной, пишет Спира. Не знаю, не видел такого. Помню только, что говорили, что с этим торопиться не будут, поэтому по битку рекорд, пишет Олег. Ну, в принципе, рекорд, да, сейчас вот, знаете, это модно писать новости о том, что биткоин побил очередной рекорд биткоина, вот. Аношка в шоколаде, пишет Олег. Настя, ну, она всегда в шоколаде вообще. По жизни, по кайфу, как говорится, у него все правильно. Настя в плюсе с битками или нет, пишет Маугли. Надо спросить, честно говоря, вот недавно мы виделись, и что-то я не спросил. Мы редко видимся, но вот недавно виделись, и я что-то забыл спросить, а надо было спросить. Вот. Ах, Александр Григорьевич Милый, ну что же вы нам ничего не сказали, когда вы полякам войну объявили, мигрантов в атаку на них посылая. Но это, я понимаю, что вы переделали, Эдмон, да? В последнюю осень. Утро доброе, Алексей. Что за у тебя на бейсболке? Пишет АМС. Да это Ливерпуль, не Ливерпуль. Куплю биток дорого, пишет Мирон. Да, все верно. СМИ теперь не указывают, что Талибан террористическая организация, пишет Георгий. Что там за проходной двор на границе Польши, пишет Андрей. Да там что-то ужас какой-то, если честно. Сейчас по Талибану я отдельно посмотрю еще раз, потому что, ну, хочется удостовериться. А по тому, что происходит на границе с Польшей, я себе выделил вчера самые интересные видео. И эти видео я сейчас вам буду показывать. Ну, естественно, те, кто смотреть не может, тем буду рассказывать. Ну, вот. Ну, а всем остальным буду показывать. Давайте вот такое, значит, видео покажем. Сейчас, секундочку. Ага. Ну, для начала, вот для разогрева вот такое, потом покажем вот такое вот, потом вот такое вот покажем. Описание мощное, да? Потом покажем вот такое, ну, тут главное звук будет у нас. И последнее, мы покажем вот такое. Это будет у нас так прям, ну, совсем... На десерт. Все, я видео понакидал, сейчас будем по очереди вам показывать. Как скажешь, когда готов будешь, прям будем показывать. Передайте Эдмону, что я его фанатка, пишет Анна. Это те видео, где люди с автоматами привели мигрантов на границу, пишет Смекаеш. Ноу, Смекаеш, что-то другое, видимо. Ну, сейчас посмотрим. Но если есть какое-то особое видео, которое вы хотите показать всем остальным, ну, кроме там дикпиков ваших и прочего, вы можете присылать ссылку. Почему на Ютубе так тихо? Разберитесь, пожалуйста. А нельзя прибавить звук, что ли, на Ютубе или как? В наушниках еле слышно. Доброе утро всем слушателям. Так, Цымбалюка, покажите его высказывание о русских, бурятах и чеченцах, пишет Ника. Цымбалюк? А почему вас интересует высказывание Цымбалюка о чем-либо вообще в этой жизни? Ну, давайте, посмотрю. Пока мы все равно готовим видео, я посмотрю, что там Цымбалюк. Господи, не тот Цымбалюк. Так, 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 высказывание о... вот так, и что? Ничего не вижу, честно говоря. заявил, загнал отношения, тупик, цимбалюк. Да плевать на нее. Честно, честно, можете скинуть ссылку, Нико, скиньте ссылку. Его надо выгнать из страны, как Мирзализаде, пишет Нико. Надо, очень надо. Но не выгоняют. Но и внимания на него обращать вообще не хочется. Пускай этим занимаются правоохранительные органы. Вот клянусь, вот они так, когда... Тихий звук в машине почти максимум выкрутил, чтобы было слышно. Так, давайте выясним, тихий звук на YouTube или тихий звук в эфире? В эфире нормальный звук, на YouTube как тихий. Брат, ты добавь там звуку. У тебя, может, еще какой-то есть там, где-то что-то подергать в самом YouTube? Посмотри по-товарищески. Может быть, что-то у нас где-то не то. Может быть, что-то где-то надо изменить. В эфире отлично, мне говорят. Спасибо большое. А вот, видимо, тихий звук у нас этот... YouTube. Почему? Потому что вещает цимбалюк из Москвы и ничего ему, пишет Александр. Ну, вы же понимаете, Александр, что он в том числе из Москвы вещает и ничего ему. Именно для того, чтобы потом он, когда вещал это все свое гадкое, все, значит, говорили, вот видите, у нас даже цимбалюк вещает и ничего. Ну, такая фишка. Не знаю, зачем она нужна. Я, честно говоря, против таких вещей. Но у нас есть не только отдельные какие-то персонажи, которые так вещают. У нас есть целые издания. Давайте так вот общо назову. Издания, редакции целые, которые таким образом вещают годами. Для того, чтобы, в общем, мы всегда могли сказать все вместе. Вот, посмотрите у нас как это. Свобода слова. Ну и хорошо. Не знаю, зачем и кому нужна эта свобода слова, что она дает. Ну, некоторые утверждают, что она что-то дает. Ну, окей. На мой взгляд, она паразитическая. Ничего хорошего она не дает. Но это мой взгляд. Может быть, мне не хватает мудрости в определении того, что хорошо, а что плохо. Ну, и так в целом. Ну, вот я вот заметил, что у нас любят вот так вот держать всякую мразь, которая будет говорить всякую грязь, и при этом говорить, что, ну, и как бы... Ссылаться на то, что, ну, слышишь, демократия же, вот видите, поэтому и говорят. А вы говорите, вот у вас каналы закрывают, а у нас нет. Ну, что ж, хорошо. На самом деле, зря не закрывают. Ну, на мой взгляд. Опять же, я говорю, я никому не навязываю свою точку зрения, это мой взгляд, мое ощущение. Давайте покажем, значит, белорусско-польская граница... И вот конкретно на этих кадрах, значит, мигранты пытаются прорваться со стороны Белоруссии. Для некоторых белорусов надо говорить Белоруссии, чтобы им ухо не резало. Вот. В Польшу. В Речь Посполиту. Вот. Режут колючую проволоку, рубят ее. Их поливают. Вот здесь вот видно хорошо. Слезоточивым газом, это не помогает, они отворачиваются, убегают, потом прибегают, опять рубят. Ну, в общем, процесс идет. Это все вчера днем происходило, днем вечером. Дальше поехали, следующее видео. Смотрим прямо сразу. Ну, это, собственно, вы можете увидеть, как люди сами. Он говорит, мы хотим в Германию, мы не хотим вашу вонючую Польшу, нам просто пройти надо сквозь Польшу, говорит. У нас здесь дети. Чего вы газ в глаза нам распыляете? Кстати, его английский примерно моего уровня, поэтому мне легко переводить. Спасибо большое. Буду теперь знать. Ну, то есть, говорит, мы вообще-то в вашу вонючую Польшу не собираемся. Мы хотим ее сквозь пройти до Германии. Что, кстати, чисто географически абсолютная правда. Люди хотят просто сквозь Польшу пройти до Германии. Ну, это он так говорит. Мне Польша, в принципе, ничего так понравилось. Ничего интересного, но и ничего плохого. Мимо проезжаешь, и все. Вот и они хотят проехать. Дальше показываем видео, что там еще есть. Как это все выглядит. Это с вертолета. Это поляки снимают с вертолета. Как это все выглядит. Ну, это вот, видите, лес, дым, лагерь. Ну, то есть такой импровизированный лагерь. Люди греются у костров, видимо. Потому что очень холодно, сами понимаете. Вот можете сейчас выйти на улицу и понять, что там не жара. И, соответственно, на границе Белоруссии и Польши тоже не жарко. Поэтому люди вынуждены греться как могут, вот и чем могут. И, соответственно, вот этот дым, он возвышается, ну, метров на 100 такое ощущение. В воздух ходит этот дым. Следующее видео сразу показываем. Это стрельба. Слушайте внимательно. Погромче. Ну вот, вы слышали сами, люди где-то в лесу бегут, по видео непонятно где даже, оно темное какое-то. Ну, в общем, слышны звуки стрельбы такие, ну, абсолютно привычные звуки, вот когда на видео, они всегда одинаково звучат, ничего это другое быть не может. Такие вот хлесткие, это даже не хлопки по звуку, это вот как удары хлыстом какие-то такие вот звуки. А, и еще видео у нас, по-моему, есть, если я не ошибаюсь, это ночью. Там очень... Сразу не включай, пожалуйста, Илья. Значит, там звук, во-первых, такой впечатляющий. И картинка тоже впечатляющая. Так что, если вы не смотрите пока трансляцию, вы заходите на нашу трансляцию на YouTube. Я, правда, не показал... Нет, ссылку не бросил. Сейчас я ссылку брошу. И будет понятнее. И заходите на трансляцию на YouTube, мы покажем. Там очень-очень много правоохранительных органов, значит, польских собрались у границы, как я понимаю. И у них там вот эти вот сирены-мигалки какие-то и люди пытаются греться в вот этом импровизированном лагере прямо на границе Белоруссии и Польши. Жуткое дело. Я у Юли Витязевой увидел это видео, и вот хочу вам показать тоже. Включаем, смотрим. Ну вот, это же вот там мигалки вдалеке, правильно? Вертолеты, и вот люди в этом дыму в каком-то пытаются греться. Без усов тебе лучше, пишет Денчик. А когда у меня были усы-то? Это же давно было, Денчик. Это орки нападают, понятно. А почему эти арабские бездельники не хотят жить в такой стране, как Белоруссия, Польшу, им подавай, пишет мастер. Ну, давайте так, раз уж вы называете этих людей, которые вынуждены бежать из дестабилизированных регионов бездельниками, давайте подумаем, почему их регионы дестабилизированы, и принимали ли участие в этом какое-то, например, те же самые поляки. И знаете, что самое смешное? Дестабилизированы они потому, что их дестабилизировали извне, и поляки в этом принимали участие. Да, вооруженные силы Польши в этом принимали непосредственное участие. Поэтому, ну что можно сказать? Ну, НАТО калечит некоторые страны, потом эти страны превращаются в пылающие котлы, оттуда бегут люди. Люди всегда бегут туда, где лучше, где стабильнее. А, в общем-то, это и есть натовские страны в основном. Ну, особенно там Западная Европа. Ну, вот и все. То есть они из раза в раз это делают, из раза в раз обеспечивают себе поток беженцев из разных стран. Пускай Сирия, или, может быть, Ирак, или, может быть, Афганистан, или еще какие-то страны. А потом удивляются, почему к ним эти люди бегут. Вот. А поляки вообще изображают, как будто бы кому-то нужна Польша, чтобы в ней остаться. Что, на мой взгляд, очень странно. Полякам бы, в принципе, не трогать этих беженцев, потому что они точно дойдут до Германии. Им Польша не нужна. Но у поляков, как мне показалось, вот такая есть задача, изобразить, что они защитники Европы. Ну, это традиционно. Они же, поляки, от нас годами защищают, десятилетиями Европу. А то мы завтра бы возьмем Берлин. В определенный момент у них пальму первенства здесь перехватила Украина. Она теперь защищает от нас Европу, вот видите. А, ну, чисто географически получается, что Польша от Белоруссии теперь защищает Европу от потока беженцев. Ну и так далее. Вот Боррель в этом смысле высказался. Если кто не знает, это глава евродипломатии. Он высказался, говорит, поеду говорить с теми странами, откуда бегут беженцы, чтобы они оттуда не бежали. Что он вообще сказал такое? Ну, пускай. Ну, вот пускай едет и говорит. Это правильно, это здорово, это замечательно. Но только на кого это и как повлияет? Это первое. Что там еще интересного? В ООН осудили, конечно, что вот так вот пропускает сквозь свою территорию Белоруссия беженцев. Ну что ж теперь поделаешь, Белоруссия, мне кажется, не сильно беспокоится по этому поводу, это не ее проблема. Возьмем, пишет Артем. А как они в Беларуси оказались, пишет Володя. Да как, перебрались потихонечку, со всех направлений, с каких могли. Вот и все. Если беженца выгонят из Германии, то Польша должна будет его содержать, пишет Фила. Поляки те еще националисты, мигранты оттуда сами побегут, пишет Маугли. И этот фактор тоже играет. Поляки, точнее Польша, это же мононациональное государство. То есть там поляков в Польше, если я не ошибаюсь, 96%. Ну то есть у них вообще никто, кроме поляков, в Польше не живет практически. Потому что, как бы это странно ни звучало, это нацики. Ну, такая вот страна нациков. Вот если бы это вот, ну, это не значит, что они нацисты. Нет, 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 это не значит. Не путайте националистов и нацистов. Да, но они вот националисты. Вот у них там не задерживается особо ни украинец, ни русский, там никто вообще, ни еврей. Ну, не задерживается и все. Вот, 96% поляков. Ну, и статпогрешность — это все остальные. Вот так вот поляки живут. Батьке нужен ход конем, типа партизан у Лёликов и Боликов и в Прибалтике. Ну, или Тихановская в президенты Литвы, я так думаю, пишет Д. У Белоруссии с многими странами без виз, пишет Трифит. Пусть к нам едут, всех примем, пишет Булварис Вульгарис. К нам — это куда? К нам? В Россию, в смысле? Да они не поедут. Почему в Германии едут те самые беженцы и бегут? Потому что там есть возможность сразу закрепиться, более-менее получать какие-то деньги. Ну, вы это знаете, фишку. У нас беженец ничего не получит просто так, и поэтому они особо сюда и не бегут. Сюда не бежали из Сирии, сюда не бежали особо из, там, из Ирака, сюда не бегут из Афганистана, потому что, ну, а зачем, а что тут делать? В этом смысле у нас миграционная политика получше для нас самих. Вот. У немцев она такая, вот, прибежали, сразу давай деньги платить. Ну, деньги есть, деньги есть. Ну, вот они и платят. Они не стягиваются, они легко прилетают. Лукашенко продает визы. Это бизнес, пишет Георгий. Как раз нет, сейчас там очень много украинцев на заработках. Постоянно русскую или украинскую речь слышишь, пишет Георгий. Ну, то, что там украинцы или русские, или кто-то еще на заработках, это не значит, что они граждане этой страны. Вы же понимаете, ну, я же когда говорю, что в Польше 96% там поляков, ну, 96, я говорю, по-моему, там да больше. Я говорю о том, о гражданах я говорю. Я не говорю о том, кто прибежал туда и убежал, или там клубнику собрал кому-то где-то, унитаз помыл или что-то подобное. Значит, забавно, конечно. Потому что британцы, значит, смеются над поляками, как над чернорабочими. И это стародавние шутки про поляков. Вот у британцев это просто вообще... А поляки так теперь смеются над украинцами. То есть пока поляк, значит, прислуживает британцу, украинец прислуживает поляку. Страшное дело, понимаете? Страшное дело. Вот он, капитализм. А могли бы братья-славяне, вот сейчас вот такое неожиданное, братья-славяне, а могли бы ведь объединиться и этим англосаксам показать? Но нет, не могли бы мы объединиться, конечно, это какая-то утопия абсолютная. Чтобы мы да с поляками да объединились. О, нет. Что вы, что вы. Разве может православный и католик найти общий язык? Да нет, конечно. Откуда? Разве такое бывает? Разрешите, отопью чаю. Скорее с атеистами найдем общий язык, что вы, что мы. Но вот чтобы православный и католик нашли общий язык, то не. Та нет, ты ж чешо, дядя. Погнал, что ли. Да. Разве нет? Я что-то ошибаюсь. Ну я-то за то, чтобы нашли общий язык. Но что-то не находят. А могли бы пить баварское, пишет тот самый. А, конечно, конечно. Польский сантехник, это ж мем давно, пишет Панк 13. Да, и поляки очень сильно обижаются на это. Я помню, один из поляков, вот в эфире были, мы с ним разговаривали, он на меня очень сильно обиделся, потому что я вспомнил этот мем. Он прям обиделся, он прям просил, значит, чтобы я перед ним извинялся и все такое. Прям очень сильно обиделся. Прям очень. Я говорю, а что ты обижаешься-то, я не понимаю. Но есть же такое отношение. Но это у нас с ними отношения. Ну, вот эта польская фишка пошла. Это у нас с ними, ты тут при чем? Ну, ясно все. То есть, старик, пока тебя британцы называют сантехником и стебутся над тобой, тебе это не так обидно, как когда русский это заметил, да? Все ясно. А в итоге санкции объявят Белоруссии. Ну, нормально, пишет Эдмон. Ну и первый раз, что ли, санкции объявляют Белоруссии? Какая проблема, если их рынок все равно ориентирован на Россию? Вот если бы мы вводили санкции против Белоруссии, вот это было бы болезненно. Ну а поскольку рынок белорусский, он ориентирован на нас, то тогда что там? Какие санкции могут вести западные партнеры против Белоруссии? Мне даже прям это интересно узнать. Может быть, я что-то не знаю. В Польше огромный анклав евреев, пишет Александр. Ну, есть, конечно, может быть, он вам и кажется огромным, но если вы посмотрите население Польши, состав этнический, то вам, ну, не будет казаться, что там есть какие-то огромные анклавы или что-то подобное. Давайте я просто вот Польшу открою вам. Польша, кто-то капслог здесь нажал. И почитаю про Республику Польскую, которая Речь Посполита Польска. Да, Речь Посполита — это, собственно, республика. Поэтому, когда мы говорим, они были Речь Посполитой, они были республикой. Получается, что империя наша лучше, чем республика. Потому что республика проиграла империи. Республика плохо управляет. Короче, демократия всегда плохо, знаете. Если вы вдруг решили доминировать, демократия плохо. Вот сейчас увидите, Китай победит Америку. Так, что мы хотим узнать о нашей любимой Речь Посполитой? Мы хотим узнать... Климат? Нет. Границы? Мне интересно. Хотя они думают, что мы все время у них хотим что-то отнять. Промышленность, туризм, население. О! О! Современная Польша – одно из самых мононациональных государств мира. По данным переписи населения 2002 года. Ну, конечно, не самая свежая информация, но тем не менее. 96,74% населения Польши отнесли себя к этническим полякам. 97,8% при переписи заявили, что дома говорят на польском языке. К другим национальностям отнесли себя 1,2% населения страны. Из них самые крупные этнические группы – селезцы, 0,45%, немцы – 0,4%, белорусы – 0,1%. Процента. Украинцы 0,1%, цыгане, евреи, вообще даже здесь не обозначено, сколько это в процентах. Польско-литовские татары еще есть. Более 2% населения отказались дать ответ на вопрос о национальности. Да что за вопросы? Да, вот такое было. Ну, вам нормально задавать такие вопросы? Да не знаю. Да. А почему вы спрашиваете? Может быть, такой вариант, нет? Или, может, а что ты спрашиваешь? А что, какая тебе разница? А что ты хотел? Вот так вот, может быть? Ну, может быть. Разные варианты. Лукашенко с помощью мигрантов хотел поиграть в Эрдогана, но не тот масштаб личности и количество беженцев, пишет доктор Герман. Не знаю, доктор. Очень сильно взволновались. И поляки, и Евросоюз весь взволновался. И армию-то они подняли, и на вертолетах-то они летают. Прямо картинку создают... Мало не покажется. Речь Посполитая, пишет Таргалак. Шовинист. Опять проешь про превосходство нашей почвы, пишет Алексей Ильин. Почему я сразу шовинист, я не понимаю? Про какое превосходство, где я пою? Я вообще ни про какое превосходство не говорю. И потом у вас шовинист с ошибкой написано, кстати. Через «и». Да, по происхождению слова узнаете, оно от фамилии. Какая у вас национальность? А, Эдмон понял. Селезцы и так далее. Западные поляки в начале Великой Отечественной записались в германцы и воевали против СССР, как и немцы, в количестве равном полякам, героически сражавшимся на нашей стороне, на стороне нашей родины, пишет Д. Как в «Ходячих мертвецах» прямо ведь будет все больше и больше, они размножаются, Европа вымирает, пишет Мария. Что? Мария, это вы, видимо, по поводу тех, кто бежит в Европу. Рассказываю коротко. Для того, чтобы люди не бежали из своей страны в чужую страну. Первое. Перестать бомбить эти страны. Второе. Вместе бороться с мировым терроризмом по-настоящему, а не пытаться нам рассказать, что какие-то из террористов — это умеренная оппозиция. Перестать устраивать цветные революции в чужих странах. Перестать уничтожать народы в гражданских войнах, которые там, на территории этих народов, постоянно развязываются. И, глядишь, перестанут бежать в те страны, которые на чужой территории развязывают эти гражданские войны, устраивают эти революции и заставляют людей сорваться с места и сорваться так, что аж они на самолет прыгают снаружи и пытаются удержаться на нем при взлете. На всякий случай напоминаю картинку из Афганистана. То есть всем нужно понять, что в современный мир он абсолютно уже взаимосвязан. Это одна система. И если ты дестабилизируешь часть этой системы, то эта дестабилизация коснется и тебя. Это тебе не взмах бабочки, там, крыла бабочки. Это разрушить одну из стран и потом просто получить поток беженцев из этой страны именно в твою страну, потому что ты ее разрушаешь. 9.00 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, ноябрь, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Кислотный рикошет говорит, шовинизм пишется. Да, шовинизм, а человек через «е» написал. Че непонятного-то? Новый клип Оксимирона видел? Оксимирона? Где он плачет о том, что ему дали пощечину? Да, видел. Доброе утро, хорошего эфира, Нурик. Пишет, спасибо большое, Нурик. И вам всего хорошего. Кислоты пишет, покайся, шовинист пишет... Что ко мне пристали? Человек через «е» написал шовинизм. Я не понимаю. Вы меня что-то пытаетесь где-то в чем-то упрекнуть. Вот. Это что, сообщение, что ли, найти вам? Не поняли? Или я что-то не то сказал, когда объяснял? Ну, что там на Новой Риге? Убрали? И пишет наблюдатель. Что убрали? Моя женщина везет меня на работу, пишет Димока. Понятно. Посмотрел недавно фильм «Мать по Горькому». Невероятные эмоции. Порекомендуйте своим слушателям. Были же люди, пишет Александр. Есть, кстати, картинку нам прислал. Это Ёлкин нарисовал. Ну, Ёлкин он такой, оппозиционный, конечно. Ну, ладно, давай покажем картинку. Это на злобу дня, так скажем, карикатура на Александра Григорьевича, который якобы специально пропускает мигрантов в страны соседние. Ну, сейчас сами все увидите, на самом деле. Да, ты наоборот сказал. Наоборот, простите, пожалуйста, простите. Смотрел «Дюна» и правда очень скучно, не поверил сначала вам, пишет Лемур. А зря не поверили, потому что действительно «Дюна» — это скучнейший отстой. Да. Так, Лукашенко самых завозит именно для создания проблем в Европе, пишет Смекаеш. Именно специально, пишет Смекаеш. Ну, давайте предположим... А мы показали картинку? Давайте предположим, что Александр Григорьевич специально завозит мигрантов для создания проблем в Европе. Давайте, прямо на секунду себе подумаем это. И... Что такого тогда в этом? Ну, то есть, вот смотрите, вот Александр Григорьевич сидит. Европа в виде Польши и Литвы ему в 20-м, да, году дарит вдруг восстание в Минске и в некоторых других городах, которые ему приходится, так сказать, купировать. Подавлять уж не буду говорить. Купировать. У него получается это сделать. Но все прекрасно знают, что через Польшу и Литву это все координировалось. Александр Григорьевич, годами не пускавший многих-многих-многих-многих через границу Белоруссии и Польши, или Белоруссии и Литвы, вдруг думает, а зачем он так сильно для этих ребят старается? И перестает так сильно уж для них стараться. В чем... Да давайте так, вот без любви или ненависти к Александру Григорьевичу. Вот в чем он не прав? Конкретно в этом случае. Это не гуманно, это несправедливо, это неправильно, он не должен так делать. Почему? Если он специально это делает, почему он не должен так делать? Ну, то есть, он должен очень сильно стараться ради Польши и Литвы. Почему? Ну, какая причина Лукашенко стараться ради Польши и Литвы в данный момент? Они как-то к нему по-дружески отнеслись в 20-м году? Нет. Они абсолютно к нему отнеслись агрессивно, военно. Они приютили у себя некоторых оппозиционных лидеров белорусских? Конечно, приютили. Может им Лукашенко подкинуть в связи с этим дополнительно людей? Может. Что его должно остановить? И что его должно вдруг в определенный момент заставить подумать, что он не прав и он нехороший человек в связи с этим-то? Ну, почему он нехороший человек вообще? С чего? Почему? Прагматизм абсолютный, политика такая циничная. А что? Они же его цинично хотели свалить. Но он им цинично отвечает. Если мы исходим из того, что он специально так делает, да, вот направляет потоки этих мигрантов. И чего такого? Я вот все хочу понять, почему, когда цинично действовали Литва и Польша, это было хорошо. Когда, например, я шел по центру Минска, и вот это восстание, которое там было, оно поддерживалось, ну, всеми храмами неправославными, так скажем. Ну, это я очень мягко скажу. Не православными, ну и, понятно, не мусульманскими, да, не мечетями. То есть прямо звонили во все колокола. Священники неправославные всячески привечали протестующих и спасали их. Например, почему связь, вот этот телеграм-канал, да, Нехта, не знаю, он сейчас, кстати, существует или нет, не знаю. Почему связь его и передача информации в него и из него осуществлялась через польское и литовское посольство? Ну, например. И когда у меня там на месте связи не было вообще никакой, потому что ее глушили, у них связь была, они картинку прекрасно передавали, они координировали действия, у них было вот так все, классно вообще и удобно. Почему? И в связи с этим вопрос. Без всякого люблю-не люблю Лукашенко. Ну, в чем он сейчас не прав по отношению к Европе? Специально он туда их гонит, не специально, перестал мешать им. В чем он не прав? Почему он должен вообще что-то хорошее делать для Польши или Литвы? Вопрос. И ответ хотелось бы услышать, хоть один. Такой вот, который бы мне объяснил, что вот Лукашенко на самом деле должен очень сильно сейчас постараться для Литвы и для Польши. Это другое, пишет Крестик. Плохого можно не делать, пишет Смекаешь. Так это вопрос к полякам и Литве. Когда они... Это же вот ровно то, о чем я говорил в первую полчасовку. Когда поляки и литовцы дестабилизировали соседнюю с собой страну, а они старались очень сильно дестабилизировать Белоруссию, они не понимали, что будет дальше. Ну, видимо, не понимали. Видимо, они ее хотели дестабилизировать настолько, чтобы потом ее контролировать. Правильно? Они хотели привести новую власть. Эта новая власть бы никого бы никуда не пропустила бы. Сейчас бы боролась бы с мигрантами на границах Белоруссии. Правильно? Или не пускала бы в Белоруссию просто. У них не получилось. Но всегда же надо рассчитывать разные варианты. Когда получится, когда не получится. Они попытались перевернуть... соседнюю страну, у них не получилось перевернуть соседнюю страну. Соседняя страна им отвечает, что надо еще? Ну, все же понятно. Все же понятно до предела. Что, выдайте Тихановскую назад, Лукашенко. Подарите Тихановскую, Лукашенко. Сделайте жест. Выдайте Путила, который второй, Нехтовский. Отдайте его, Лукашенко. Скажите, все, Александр Григорьевич, все, мы тебя поняли. Ты, значит, не отступишь, ты такой человек, ты вот пошел в атаку. Все ясно с тобой. Нам в целом Тихановская нафиг не нужна, и Путила нафиг не нужны. Польша выдает Путила, Тихановскую выдает Литва. Все. Дальше можно говорить. В принципе. Никто же этого не делает, не делает. Тогда чего мучиться-то? Пожалуйста. Кто там? Мигранты, хотите в Евросоюз? Хотите в Польшу? Да, пожалуйста. Гоу! А почему нет? А почему белорусы должны там лечь смертью храбрых, закрывая свои границы, точнее, границы Евросоюза? Почему? Да идите, пожалуйста, куда вам? В лес? Ну, идите в лес. Вот хотите, вот здесь можете пройти. Вы здесь будете оставаться? Нет, ну, до свидания. Ну как же, никто не озабочен судьбой Польши. Ну никто же в Польше не озабочен судьбой Белоруссии, правильно? Поэтому почему кто-то в Белоруссии должен быть озабочен судьбой Польши? Вообще плевать. Это и проблема Польши в связи с этим. Нет? Ну какой европейский закон нарушает Лукашенко с мигрантами, например? Вот ну конкретно, факты, пишет Эдмон. Не знаю, вот и я, Эдмон, задаюсь этим вопросом. И на что они, главное, рассчитывали? Мне вот просто интересно, вот на что они конкретно рассчитывали? При том, что я не говорю, что я фанат Лукашенко, но меня удивляет, что те, кто его дестабилизировал, те, кто ему вставлял палки в колеса, те, кто его унижал через разные там средства массовой информации, хотят, чтобы он к ним относился в рамках какой-то там этики и нравственности. Ну, типа, что, это издевательство, что ли? Они прикалываются. Ну, это смешно. Он будет к ним относиться так же, как они к нему. Они к нему относились скверно. Ну, и он будет к ним относиться скверно. У них не получилось его смести. Что-нибудь понятного. Он мстит, например, за то, что у них не получилось. Если бы получилось бы, то получилось бы. Но у них же не получилось. Они же проиграли. И что? Ответка будет же? Будет ответка. Полетит самолет, посадит Лукашенко у себя его. Пойдут мигранты, пропустят. А что нет? Почему он должен умирать ради, там, я не знаю, в кавычках, да? Так сильно стараться ради Польши или Литвы. Это их проблемы, нет? 7373948. Давайте попробуем обсудить вот этот момент. Меня просто поражает, почему вдруг Евросоюз и прочие там, ну, отдельные представители его, возмущаются тем, как себя ведет Белоруссия. А как она себя должна вести? Ну, то есть, мне просто интересно, на что они рассчитывали? Они рассчитывали, что они будут в одну сторону бить, а оттуда не будет прилетать? Ну, это же глупо. 7373948. Такого не бывает. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Я ни в коем случае не защищаю Польшу, но вот вы представьте себе такую картину. К вам в квартиру ломятся 20 человек беженцев и говорят, им там плохо, а у вас им будет лучше. Угу. Вот какие ваши действия? Причем вы смотрите в глазок, вам их жалко, но вам, наверное, жалко и свою квартиру, и свой ремонт, который делали за свои деньги. Вот как вы на этот вопрос ответите? Вот что должны делать поляки? Вот скажите.
А мне все равно, что должны делать поляки. Понимаете, вы меня пытаетесь заставить сейчас думать, что должны делать поляки. Я пытаюсь понять, почему поляки удивляются тому, что мигранты через Белоруссию идут к ним.
Их тоже можно понять. 3000 человек, куда они, где, на что они с ним будут?
Но это их проблема. Это их проблема. Вот я об этом и говорю. Вот, говорите, вот поляки делали свою квартиру, у них это квартира, а что бы вы делали на месте поляков? Ну, на месте поляков я не ходил бы к соседу и не бил бы его в лоб каждый день. Потому что если бы я ходил и бил соседа в лоб каждый день, колол ему покрышки на автомобиле, все время рассказывал, какой у меня сосед дегенерат, что ему не место в этом подъезде, что его надо выселить, я бы потом не удивлялся, что в один прекрасный момент сосед насрет мне под дверь. Ну, потому что ему надоест, например. Ну, я бы не удивлялся этому. Вы бы удивлялись этому? Я бы не удивлялся. Но они сами развязали эту войну с Лукашенко. Чего непонятного? Ну, они сами захотели сделать у него Майдан. И они его пытались провернуть, у них не получилось просто. Лукашенко всегда сидел на двух стульях. Всегда. И мог бы сидеть бесконечно, если бы они не решили у него устроить Майдан. Он даже поначалу думал, что это мы устраиваем у него Майдан. Поэтому ловил наших там каких-то ЧВКшников, не ЧВКшников. 33 богатыря, помните эту всю историю. Он сначала подумал, что это мы его дестабилизируем. Только это были не мы, это были они. Но потом он понял, что это они. То есть, можно было не начинать того, что начали в определенный момент поляки и литовцы, и вообще в целом европейская, так скажем, тусовка вот эта, ну и натовская, еще целее сделаем, натовская тусовка. Не начинать, и Белоруссия была бы не такой уж прямо сильно какой-то пророссийской, и не такой уж прямо сильно проевропейской. Она была бы двоякой, но на этой двоякости можно было бы играть бесконечно. Они сами его толкнули к нам в руки. Сами, прям такие, иди вот туда. Почему? Потому что они-то думали, он упадет, они его выкинут, другого поставят. Он не упал, они его не выкинули, другого не поставили. Нам Лукашенко очень полезен и нравится. Нет, он очень сложный партнер. Сложный партнер. Все знают, что Лукашенко очень сложный партнер. У него там своя игра всегда в голове. Он эту игру играет. Окей. Окей. Но для них он теперь невозможный партнер. Невыносимый. Потому что они ему воткнули нож в спину. Пришли вот так вот и ножом вот так вот потыкали ему. А он не умер. И он теперь говорит, ну я ж не умер, да? А он говорит, да, ну лови тогда в ответку. На, вот тебе, раз, два, три. Как, что он себе позволяет? А что он себе позволяет такого, чего не позволили себе вы? Вы себе позволили все из-за того, что он позволяет себе сейчас. На самом деле Лукашенко может себе позволить еще больше. Он может, например, организовать на своей территории какой-нибудь польский канал. Телеграм, и распространять какую-нибудь, скажем, агитку, ну, агитацию, на территорию Польши со своей территории. Например, собирать там каких-то инакомыслящих, например, засылать туда каких-то спецагентов, например, подкупать ваших политиков польских он может. В Литве, ну ладно, Польша может быть дорого, Ну уж в Литве-то может. И подкупать политиков и все что угодно он может делать. Вы же это делали. Вы же это делали со всей очевидностью. Ну вот, получайте в ответ. Зачем вы это делали? Вам что, спокойно не жилось? Польше плохо жилось? Дотационное государство, моноэтничное, все есть. Пожалуйста, живи, кайфуй, что тебе еще надо? Про? Ну вот тебе про. Хотя, ну, вот тут, если ты уж так думаешь, что Россия на тебя будет нападать, вот тебе про. Нет же, вы появляетесь везде, где только можно откусить кусок от России. Ваши уши на Украине, это очевидно. Потом вы полезли в Беларусь, у вас просто не получилось. С Украины у вас получилось, и вы радуетесь, бегаете, а с Белоруссии не получилось, и вы расстраиваетесь. Представляете, как вы расстроитесь, когда и если Украина поменяет свою направленность? Вот это будет расстройство и печаль. Когда и если мигранты поедут не только через Белоруссию, еще через Украину. Ну, если, может быть. Вот это будет расстройство. Пока вы радуетесь, что Украина нам всегда делает все в пику. А представьте, вот Белоруссия может вам все в пику делать. Вот прикиньте, можем так жить. Удивительно, да? Потому что это все мне напоминает анекдот. Помните, такой был анекдот? А нас-то за что? Да? Вот а нас-то за что? Такие они странные ребята, правда. Как будто бы они могут все, а в ответ ничего не получат. Такого не бывает. Это как вот материалы некоторых военных, в кавычках, экспертов. Вот, вот Forbes, например, это смешно. Военные эксперты Forbes зарубежного, там, статью мы читали. Как-то он там предположил, что можно уничтожить российский флот на Балтике. Что-то там, 46 или 48 ракетами. Это мы с экспертами военными как раз обсуждали этот момент. Ну, ржака. Ну, потому что человек представляет себе, что есть вот флот чужой, который стоит вот так вот и ждет, когда до него долетит 48 ракет. Вот так вот ждет. Ничего не делает. Нет систем ПРО, нет ничего, все спят, видимо, или что. Вообще никаких средств защиты. Флот вот стоит на месте и ждет, когда прилетят 48 ракет. Все. Ну, то есть полный идиотизм. Так же и здесь. Они думают, что можно бить сколько угодно туда, а ответа не будет. Они так думали про нас, что в нас можно бить сколько угодно, а нас можно вытирать ноги, и что? Что? Ничего. В Венесуэле они не смогли уже ничего. В Сирии они уже не смогли ничего. В Афганистане они не смогли ничего. Ну, здесь вряд ли мы так уж сильно старались. Но, тем не менее, не смогли. И много где уже не смогли. И все это напоминает нам период угасания некоторых государств, когда мы так вот внимательно смотрим на наших соседей. И что-то как-то их величие не подтверждается, ну, на словах не подтверждается на деле. Как-то они, да-да, вы очень великие на словах, а что-то на деле не видно пока, что вы очень великие. Да-да-да, мы не спорим, мы не то чтобы лучше вас. Нет-нет, но и вы не очень-то великие, не то чтобы боги, живущие на земле. Ну как-то так, что-то у вас получается, а что-то вообще не получается. Пока больше получается говорить, и меньше получается делать. Как-то получается очень хорошо снимать кино о том, какие вы герои. И как-то очень плохо получается быть героями в жизни. Вот почему-то так. Мне, например, заметно, не знаю, как вам. А 2000-й польский спецназ что делал в этой квартире, из которой сейчас бегут люди в квартиру, пишет Эдмон. Вот не знаю, Эдмон, не знаю. А спецагенты, которые засылались из Польши и работали там внутри Беларуси, вот что они делали там? Вот что они там делали? Не знаю, что делали. А что оппозиционные всякие ребятки, подогреваемые польскими спецслужбами, делали в Польше, да? Рассказывая нам о том, что они сами все организовали. Просто молодой парень, просто взял телеграм и просто сделал канал на 2 миллиона подписчиков. Ну, просто взял и сделал. Так получилось, случайно. Да? А кто финансировал белорусский дом в Польше? Никто не расскажет нам ничего. Зачем они это делали? А почему в белорусский дом в Польше прилетал премьер-министр той самой Польши практически сразу, как туда значит, попал этот Путило? Вот почему так? Ну, потому что это очевиднейшая борьба между государствами. Очевиднейшая. Это такая информационная война, и не только информационная. Она в том числе и революционная война. То есть вот подорвать государство, устроить в нем цветную революцию, поменять власть. У вас не получилось, и вы получили у себя под боком врага. И враг в лице Александра Григорьевича Лукашенко будет вам мстить. Все. А все остальное, это, ну, это так, сказки для дураков, это неинтересно. Вы себе сделали сами врага, хотя могли, в принципе, договариваться. И не единого такого себе врага вы себе сделали. У вас был абсолютно ваш один человек в одной республике, которого вы при поддержке одной из стран НАТО лишили некоторых земель. И теперь он совершенно другой человек. Вы сами это сделали. Ну вот, не знаю, что здесь добавить. Сейчас изо всех сил Россию толкают в объятия Китая, Китай в объятия России. Ну, чтобы мы обнимались. Потом удивляются. О, нет, Россия и Китай не должны быть вместе, потому что это очень плохо для нас. Конечно, это плохо для вас, но вы изо всех сил делаете так, чтобы мы сближались, а с вами отдалялись. Это я обращаюсь к старшим товарищам, для поляков или для литовцев, к Соединенным Штатам Америки я обращаюсь, к американцам. Ну, вы же очевиднейшим образом нас толкнули туда, и китайцев туда толкнули. Вы воюете по всем фронтам, вам пора завязывать с этим. Вам либо нужно определить фронт, с кем вы воюете, и здесь я боюсь, можете выбрать нас, не дай бог. Вот. Либо, ну, просто, может быть, перестать этим заниматься. Но другое дело, что если вы перестанете этим заниматься, тогда вы станете региональной державой. Вам придется замкнуться в рамках своего маленького мира. А вы не хотите этого делать. И мы это тоже все понимаем, но окей. И вы используете страны, сателлиты, лимитрофы, как угодно их называете, в своих интересах. Среди них вот такая вот маленькая-маленькая незаметная Литва. Вот такая вот большая относительно для Европы, но для мира вот такая вот маленькая Польша. Просто по населению. Для мира Польша небольшая страна. По так скажем, размером она достаточно большая, а по населению небольшая для мира. Ну, весь в мире страны по миллиарду, как вы понимаете, население. Так, набери на YouTube Let's Go, Брэндон, пишет Антон. Да, я понял. Так, молчание прогрессивной общественности радует. Если бы у нас такое на границе было бы, то ор уже бы на весь мир бы был, пишет Крестик. В Турции переворот провалился, пишет Григорий. Да, обратите внимание, что Эрдогана тоже хотели свалить при помощи военного переворота. Эрдоган еле-еле удержался. Посмотрите, как Эрдоган теперь себя ведет. Помимо того, что он устроил зачистки в правоохранительных органах, в армии и вообще везде, где мог только устроить зачистки, он теперь покупает оружие у нас, у них, везде покупает. Хотя вообще Турция страна НАТО, и странно, когда она закупает наше вооружение. Но тем не менее он это делает. И заявляет об этом открыто, и ведет свою уже какую-то игру. Она может противоречить тому, что думают в Соединенных Штатах Америки. Там только удивляются, сидят. А что нет-то? Но они сами таким образом действуют, чтобы оттолкнуть от себя своих возможных партнеров и партнеров. Отталкивают. Ну, и тем более, вот не надо сомневаться, что они всегда пытаются дестабилизировать своих врагов. Ну, они сами определили Белоруссию как врага. Я имею в виду белорусскую власть. Пытались. Не получилось. Чьи это проблемы? Всеобщие. Поэтому, может быть, перестать пытаться постоянно кого-то дестабилизировать, может быть, уже начать жить более-менее нормально, и без дестабилизаций. Ну, без дестабилизации не получается. Поэтому толпы мигрантов носятся из одной стороны в другую. Поэтому люди вынуждены уезжать, поэтому люди вынуждены прорываться через какие-то кордоны непонятные, прорываться через заграждения, которые выстраивают там польские силовики, кричать им в лицо, что нам ваша Польша не нужна, мы бежим в Германию вообще-то, пропустите нас в Германию. А поляки будут изображать, что кто-то хочет жить в Польше, кроме них самих. Расслабились американцы. Раньше лучше работали, пишет Панк 13. Да и не только американцы расслабились. Появилась, так скажем, некая конкуренция для американцев, на неполновесная конкуренция в виде одной страны, а, так скажем, амбиции некоторых государств и возможности этих некоторых государств за последние 30 лет, ну, увеличились. И эти амбиции действительно подкреплены теми самыми возможностями, которые тоже, в общем, увеличились. Вот и все. Давайте попробуем об этом именно поговорить, да, потому что это я что-то вещал тут. Поговорить после новостей.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Шесть баллов пробки в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Студия Алексея Гудошникова. Всем здравствуйте. Население Польши 39 миллионов человек, пишет Аркадий. Да, и это не очень большая страна, на самом деле, в мире, если так вот смотреть. Вот. А так, ну, для Европы это большая страна, Польша. Правда. Если в мире, то, ну, не очень много людей. Но здесь дело-то в другом. Я вот смотрю, прочитал сообщение вот сейчас. Гудошников чудак. Вот что это сразу чудак? Вот. Сейчас мы посмотрим, кто это за чудак. Белорусы, если бы попытались перейти свою же границу незаконно, то присели бы лет на 5 минимум, а Лукашенко берет по 5 штук баксов с эмигрантов, обещаем светлое будущее в Европе. Но я сомневаюсь, что прямо сам Лукашенко берет по 5 тысяч баксов. Да? Я думаю, что у него есть деньги. Это во-первых. А во-вторых, чудак вы, Марки. Потому что представьте себе ситуацию, что в той же самой Польше какой-нибудь мальчишка, да, поддерживаемый спецслужбами Белоруссии, организует телеграм-канал, на основе которого в стране начинаются революционные события, и потом начинает гонять людей по улицам, да, и раздавать им задания, где им на каких перекрестках встать, как им готовиться к противостоянию с полицией и прочее. Что было бы с этим мальчишкой? Ну, поляки его бы свернули в бараний рог. Это же ясно, да? То есть, или не ясно? Если не ясно, то есть такой Матеуш Пискорский, можете посмотреть его, так скажем, биографию. Человек 3 года отсидел в тюрьме за то, что съездил в Крым после 2014 года. И организовал делегацию, которая туда поехала. Ну, просто вот делегации поехали в Крым. 3 года отсидел человек. Так что по поводу демократии в Польше, ну, как бы, можно поговорить. Но недолго, скорее всего, потому что демократия там тоже для кого-то есть, а для кого-то ее нет. Как всегда, в общем-то, и везде. Поэтому есть такая фраза, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Вот. И она здесь может применяться, почему нет? Причину и следствие не путай. Мальчишка организовал беспорядки, а не вечный Лукашенко. Ха-ха, пишет Николай. Да, но только не мальчишка организовал беспорядки, Николай, а вечный Запад. Вечный Запад, вечная Польша в своих устремлениях. Поэтому как раз-таки, Николай, ха-ха, вы будете писать себе. Потому что этот мальчишка тупой, а я интервью с ним видел, а он очень тупой, он бы не смог организовать ничего и никогда в этой жизни вообще. Он ни на что не способен, это очевидно, он тупой. Так же, как его соратник, которого потом взяли в небе Белоруссии. Тупарь редкостный, такое даже смотреть стыдно. Когда они говорят. Причем без разницы, где они это говорят. Просто два идиота. Ну, есть же интервью с ними, слава богу, можно посмотреть. Люди то себя пропагандой назовут, то журналистами, то еще чего. Вот абсолютное непонимание, где они, что они, почему они, кто они. Радуются, что к ним премьер-министр польский приехал. Все им это нравится так. Цирк, детский сад вообще. Я не верю, что они могли что-либо сделать самостоятельно. Польша страна с имперскими амбициями, которая не смогла. Это вечно обиженная страна, пишет Георгий. Нет, не все в Польше, Георгий, кстати, обиженные. Не все такие. Вот. Я говорю, тот же самый Пискорский, но вы знаете про него. Ты тот же мальчишка, только вид сбоку, пишет Луис Альберто. Хрень полная, Луис Альберто. Объясню почему. Потому что я не устраиваю никаких революций нигде и не призываю людей убивать других людей. Не пытаюсь публиковать данные силовиков или там не силовиков. Не пытаюсь вас ввергнуть в кровь какую-то, из которой вы потом не вылезете. Я вообще никогда не занимался дестабилизацией. И не использовал средства массовой информации для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в какой угодно вообще стране. Вот и все. Поэтому вы идите и пишите это кому-нибудь другому, опять же. Луис Альберто. Знаете, что бесит? Хоть бы по-русски подписывались, я не знаю. Значит, коротко еще добавлю сюда. Я староват. А? Пытки на Окрестина устроила не Польша, пишет Смекаешь. Пытки на Окрестина устроила не Польша, но Польша прямо сейчас стреляет по мигрантам и не стесняется. Ну, прям вот берет и стреляет. Эти выстрелы фиксируют камеры. Все это слышно, все это видно, все это знают. Польша прямо сейчас стреляет по женщинам, детям, ни в чем не повинным. Ну и, естественно, мужчинам, которые этих женщин и детей ведут. Пытаются провести через границу, которые хотят дойти до Германии и не оставаться в Польше ни секунды вообще. Стреляют по детям и женщинам. Дети и женщины прямо сейчас на белорусско-польской границе замерзают у костров. Им нечего есть. Дети маленькие. Среди них мальчики и девочки. Очень маленькие. Детишки. 2 годика, 3 годика, 4 годика. Замерзают. Потому что поляки встали в позу. Потому что полякам надо доказать, что, значит, их сильно дестабилизирует 2000 мигрантов, которые сквозь их страну хотят пройти. Потому что Дональд Туск, нынешний оппозиционный лидер, значит, польский, бывший премьер, этой замечательной страны, уже говорит о том, что нужно запустить статью 4 НАТО. Он говорит о том, что это прямая угроза безопасности государству, и чуть ли не военное положение надо сейчас вводить. Ну что, отбомбитесь с самолетов по этим 2000. Поляки, что нет? Почему нет? Попробуйте. Ну, убейте их. Давайте, а почему нет? Вы же изображаете, что это страшная угроза прямо-таки. Уничтожение сейчас НАТО произойдет. Все просыпятся, если просто люди пройдут. Пропустите их. Чего вы их не пропустите? Почему, когда через границу Украины проходил, как его назовут-то, Саакашвили, ничего, прошел? Почему, когда он прилетел в Грузию, ничего, это было нормально? Почему, когда кому-то надо пройти через границу, кого-то провести в багажнике или что-то подобное, и этот человек вас каким-то образом интересует, то все это происходит? А почему, когда люди просто хотят сквозь вас пройти и дойти до лучшей жизни, потому что они бегут из ада, вы им преграждаете путь? Где гуманность европейская? Где вот эта вот свобода и прочее? То, о чем вы вещаете? Ответ очевидный. Нет никакой свободы, нет никакой гуманности. Есть лучший мир для себя. Лучший мир за счет того, что другие рядом будут гнить. А вы будете эту гнилую ситуацию рядом со собой создавать. И вы хотите создавать эту ситуацию, но на себе не испытывать никаких, так скажем, минусов. Пускай другие гниют, правда? Но мне кажется, это нечестно, это несправедливо, это неправильно. Не дестабилизируйте чужие страны, не лезьте в них. Вы лезете в них, дестабилизируете, получаете дестабилизацию себя. Все очевидно. И это та для этих людей устроила в том числе и Польша, пишет Наиль. Абсолютно верно, Наиль. Абсолютно верно. Польша конкретно лезла в эти страны своим воинским контингентом. Получайте. Получайте. Вам же хотелось быть в составе НАТО, вы же хотели... Вы же до сих пор все грезите, Украине некоторые грезят, как вы пройдете по Москве, там где-то проедете по Арбату. Вы можете себе представить, что будет, если у вас когда-то вдруг каким-то странным образом получится дестабилизировать Россию? Я вам со всей очевидностью заранее говорю, вам всем конец сразу. И нам, кстати, тоже, но... нам всем вместе конец. Только откровеннейший дебил будет дестабилизировать Россию. Ну, если он находится на одном континенте с ней, и он ее сосед. Только дебил это делает. И вы ведь делаете, как дебилы. Вам маленькая, относительно маленькая Белоруссия. Да, по, так скажем, геополитическим позициям своим. Не такая она большая и весомая. Это и не ядерная держава, например. Вы ее не смогли дестабилизировать и перевернуть. И она вам сейчас создает столько проблем, что вы аж кричите, что надо собрать НАТО, и это угроза. Я-то сейчас даже цитату дам. Возможно, уже пора подумать, не следует ли нам запустить статью 4 НАТО, если наша граница будет напрямую подвержена физическому давлению при участии белорусов. То есть я говорю о белорусских службах. Это говорит Дональд Туск, оппозиционер, значит, местный. На мой взгляд, это абсолютно повод для того, чтобы начать консультации в рамках Североатлантического пакта, поскольку это уже касается безопасности всей восточной границы Евросоюза и стран НАТО, таких как Польша и Литва. Ничего себе! Да, войну, может быть, еще развяжете с мигрантами. Может быть, вы войной еще пойдете? Совсем конченые, что ли? Вы понимаете, о чем идет разговор? Вместо головы что там вообще происходит-то? Каша какая! Прямо такая страшная угроза безопасности Польши, невероятная. Ну, рухнет Польша сейчас. 2000 человек зайдет, сквозь нее пройдет до Германии, и больше не выстоит Польша. Конец ей, все. Литва не выстоит. Ну, никак. Ну, все, конец. Это же такое гадкое поведение, просто ужасное. Настолько политика двойных стандартов, насколько она может быть политикой двойных стандартов. Польшу надо выкинуть из ЕС давно, пишет Андрей. Ну, это вообще все равно, кто там из ЕС выкинет, кого не выкинут. Это их вообще проблема, не наша. Разговор о том, что ситуация рукотворная, ее создал Лукашенко, пишет Смекаеш. Смекаеш, ситуацию у Лукашенко создали рукотворно поляки и литовцы. И обобщим, европейцы. Европейцы усиленно дестабилизировали Белоруссию и получили дестабилизированную Белоруссию. Дестабилизированная Белоруссия будет мешать Европе, которая ее дестабилизировала, по многим причинам. Чего непонятного? Они сами это сделали себе. И теперь ноют, сидят и рассказывают, что они сейчас НАТО будут собирать. И этим НАТО будут бить чуть ли не по мигрантам. Конченые. Они сами дестабилизировали спокойную, чистую, прекрасную, никого не трогавшую Белоруссию. Им надо было туда влезть, они туда влезли, они ее дестабилизировали, у них не получилось совершить переворот, они пожинают плоды своих неуспехов и неудач. Вот эти плоды, чего непонятного? Плохой ли Лукашенко в связи с этим? Ужасный для них. Для нас, нам вообще без разницы. Мы вообще сидим с другой стороны. К нам мигранты не идут. Нам вообще все равно. Наша проблема это? Нет, это проблема Польши, Литвы, Евросоюза. Мы здесь вообще при чем? Мы здесь ни при чем. Нам все равно. Для нас этим Лукашенко плохой? Нет. Чем-то другим может быть. Не можем договориться где-то. Ну, хотелось бы быстрее, да, хотелось бы быстрее. Большего ждем? Да, мы все время большего ждем. Ну, будем дальше ждать. Ну, что ж поделать. Ну, конкретно в этой ситуации нас-то вообще практически никак не касается. Практически никак. Если только НАТО не решит воевать с Белоруссией в связи с этим. Ну, НАТО не решит воевать в связи с этим с Белоруссией. Всем это очевидно. Никто, кроме Дональда Туска, сошедшего с ума, такие вещи предлагать, видимо, не будет. Я надеюсь. Да Лукашенко конченый в край диктатор, пишет Александр. Александр, ну не трогайте тогда, если не можете. Давайте так. Предположим, значит, Лукашенко диктатор. Предположим. И предположим, он узурпировал власть. Предположили. И вы, предположим, в соседней стране, например, в Польше или в Литве, и вы, предположим, в какой-то момент решаете поменять власть в соседней от себя стране, например, в Беларуси, и, например, там, по вашему мнению, диктатор. Вы либо тогда берите власть там, либо не суетесь туда. Они сунулись, а власть взять не смогли. Что непонятного? Выгребайте, ешьте, берите ложку прям, берите вот это ведро с известно чем, и прямо наворачиваете. Прямо ешьте, ешьте, кушайте, не обляпайтесь. Но это же очевидно, что они облажались. И это результат того, как они облажались, непонятно что ли? И вот эти вот активные действия сейчас между Белоруссией и Россией, где мы подписываем документы, мы там что-то собираемся, какие-то совместные учения мощнейшие проводим, еще продлеваем здесь, продлеваем там. Вот как-то освежилось вообще вот это наше движение по союзному государству. Оно освежилось в том числе, потому что вы взяли и пнули Белоруссию. Вы взяли и плюнули в лицо ей. Чего вы ждали? Чего вы ждали? И всем это было понятно. Вопрос только был один. Устоит, не устоит? Устоял. Все, вы проиграли. Дальше держите мигрантов, держите претензии какие-нибудь. Все, держите по полной программе. Все, что можно, в ответ вам. Вы получаете результат вашей работы годичной давности. Все понятно, все ясно. Полуторагодичный. Зато не скучно, пишет Андрей. Лукашенко не Беларусь, пишет Смекаеш. Лукашенко не Беларусь, но и польская власть не Польша. Think about it, как говорится. Польская власть не Польша, Лукашенко не вся Беларусь. Ну, как бы это ясно. Но это ровно ничего не значит вообще. Ровным счетом ничего не значит. Власть сегодня в Беларуси кто? Лукашенко. Все. Кто принимает решение? Александр Григорьевич. Какие решения будет принимать Александр Григорьевич? Которые выгодны ему и невыгодны его врагам. Кто его враги сегодня? Те, кто его пытался сместить вчера. Кто его вчера пытался сместить? Москва? Нет. Значит, Москва не враг? Нет, Москва не враг. Значит, тот и другой? Кто? Литва и Польша. Вот они. Они приютили всех врагов Лукашенко. Они спонсировали этих врагов. Они организовывали движуху на его улицах. Они выдвинули тех людей на улице, которые недовольны им. Чего непонятного? Все. Он им будет мстит. Нет, непонятно. Я просто говорю здесь не как человек, который пытается там найти какие-то дипломатические правильные слова. Как я вижу ситуацию. По-человечески, по-мужски, может быть, да, по-пацански, если хотите. Но она выглядит так. Они его давили, не додавили, не получилось. Он им отвечает. Вот. Разными способами. Все прекрасно знают, что таким же способом в определенный момент Эрдоган может управлять частью Европы. Он просто открывает шлюзы, и мигранты идут. И все. И Европа начинает ныть. Он говорит, ну тогда давайте как-то это договариваться, дорогие друзья. Ну, давайте как-то договариваться. А то вы такие крутые, вы хотите меня давить и при этом ничего не получать в ответ. А вот получите, например, несколько миллионов мигрантов, сейчас они пойдут через границу. О, нет, товарищ Эрдоган, давай договариваться. Давайте. Ну, Лукашенко сейчас. Ну, это, конечно, объемы не те, но логика та же. Вы мне скажете, что Эрдоган наглухо диктатор? Может быть, может быть. Смотря как посмотреть. Для турецкого государства в данный момент, может быть, Эрдоган это и хорошо. Империя расширяется потихонечку. Эрдоган 3 миллиарда евро вытащил из кармана европейцев, пишет Григорий. Да, да, Григорий. А на Эрдогана что так не тявкали? Денежку дали за мигрантов ему, пишет Эдмон. Ну, потому что он и в НАТО. Потому что он в НАТО. Потому что у него по размерам вторая армия в НАТО. Ну, не могут они на него тявкнуть, потому что у него есть классные рычаги. Если бы у Белоруссии было столько рычагов, они бы поменьше на нее тявкали. Тявкают, кричат, ножками бьют. Хорошие надо иметь добрососедские отношения со своими соседями. Надо перестать гадить в карман соседу. Когда вы не гадите в карман соседу, вам спокойнее живется. Дестабилизируя страны, находящиеся на границе с вами, вы дестабилизируете свою собственную страну. Чего непонятного? Это притча во языцах, это закон жизни, все это знают. Никто и никогда не будет дестабилизировать страну, находящуюся с вами по соседству. Только псих. Все, наоборот, всегда пытаются стабилизировать соседа. Потому что если ты дестабилизировал соседа, тебе его в срочном порядке надо захватывать, потому что других вариантов нет. Дестабилизированный сосед, дестабилизация у тебя. Все. Все. Почему американцы умные ребята и дестабилизируют все, что угодно на других континентах, а не на своем? Почему они на своем возьмут, не дестабилизируют Канаду сейчас изо всех сил? Ну вот почему? Потому что они умные, у них мозги работают. Это же надо же быть идиотом, дестабилизировать своего соседа ближайшего. Ну, это надо быть идиотом. Хорошо дестабилизировать Украину, находясь в США. Это выгодно, это удобно, это классно. Ты подкинул свинью русским. Все, русские страдают с дестабилизированной Украиной. Вот, классно. Это как взять сейчас и превратить, например, в Мексику, в страшного врага Америки. Или Канаду дестабилизировать, которая будет Америке все время рассказывать, что она там, не знаю, колонизирована как-то. Еще какую-нибудь чушь. Вот и все. Это здорово, это для нас было бы классно, но это не классно, когда ты здесь. Для Украины невыгодно дестабилизированная Белоруссия, для Белоруссии невыгодна дестабилизированная Украина. Обе они невыгодно дестабилизированными для Польши, Литвы, Латвии и прочего. Это все одно пространство. Не надо думать, что если вы поставили забор из колючей проволоки, то он непреодолим. Это полная чепуха. Все эти стены, которые вы везде строите, это смешно, это не соответствует духу 21 века. Сел в самолет и полетел. Все, все, забудьте про эти стены, заграждения, рвы с крокодилами или с кем там еще. Это бред все, это все бред сивой кобылы, это никому не нужно. Просто перестаньте сами себе гадить под ноги. Вы это делаете, вы потом наступаете в то, что нагадили. Ну, это логично. Вы устраиваете свинарник прямо у себя дома, в своем многоквартирном доме. Мы соседи, идиоты вы такие. Соседи мы. Придурочные. Ну, невозможно, но это просто ужасно. И думаю, что они там где-то проедут с какими-то флагами. Какими флагами, где вы проедете? Будет только и у вас хуже, и у нас хуже, у нас у всех будет хуже. Потому что мы рядом друг друга дестабилизируем постоянно. А там сидят и... О, класс. Поляки в этот раз. Молодцы. О, покуривают просто весело, им больше делать ничего не надо. Здесь старания очень большие. Вопрос с мигрантами на границе так и остается. Кончится тем, что белорусы будут плакать от их действий на своей пограничной территории, пишет Строгинский. До тех пор, пока доллар рулит, пишет Исаул, Россия превращается в шовинистскую державу. Почему, Юрий? Юрий Пу подписан. Почему? Что имеется в виду? Как может Россия превратиться в шовинистскую державу? Давайте все-таки прочитаем, что такое шовинизм. Для всех. Прям окончательно. идеология, суть которой заключается в проповеди национального превосходства с целью обоснования права на дискредитацию. Вот какой, какого хрена, по-другому не скажешь, Юрий, пу, вы пишете, что мы шовинистское государство. Если про национальное превосходство вещают все время не Россия, а соседи России. Все время вещают про свое национальное превосходство. Очень любят украинцы вещать про свое национальное превосходство в данные времена. Прямо запредельно. Американцы, кстати, любят вещать о своем превосходстве. Какие они замечательные, как они все будут решать. Россия тут вообще при чем? А если вы помните Протасевича, что жил напротив тюрьмы, так Йен же сейчас живет напротив своего дома, пишет Олег. Бу! Пишет Артем. Шо бу? Иногда дестабилизация страны — последний способ вышвырнуть диктатора. Думо, пишет нам. Чушь собачья. Это если вы сильнее, тогда да. Обычно под видом вышвырнуть откуда-то диктатора дестабилизируется соседняя страна, чтобы завладеть ее ресурсами. Вот смотрите, под видом вышвырнуть диктатора из страны дестабилизировали Украину. Украина до сих пор не живет так, как жила при этом, в кавычках, диктаторе. Ну, Янукович имеется в виду. Не живет. И еще не очень-то скоро, если и будет, то будет жить как при Януковиче. Когда это было, уж страшное дело, представляете, уж 7 лет прошло. И о чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что никто особо сильно не старается, чтобы Украина жила хорошо. И смысла такого не было никогда, и задумки такой не было. Украина должна быть дестабилизирующей точкой для России. Она такой и стала. Такая антироссия на границе с Россией. Ну, то есть Украину дестабилизировали, чтобы в итоге она дестабилизировала Россию. Что и происходит. Поэтому я же и говорю, что если ты находишься на другом континенте, дестабилизировать соседа чужого — это классно. Ты от этого получаешь дивиденды, потому что кто-то ослабевает из-за того, что ты дестабилизировал его соседа. Украину дестабилизировали, она нам, нас подтачивает, нас. Нам кровь пускает все время. Не американцам же. Американцам-то хорошо. Это классно. Устроить движуху на чужой территории. Нам ее устроили. Мы ее пьем полной чашей. Я думал, что борьба с ковидом объединит людей, а нет, дулечки, человечек, обычное животное, пишет Григорий. Да а что борьба с ковидом-то должна объединить, в связи с чем? 5 миллионов человек у нас по всей земле погибло. Что-то последние данные, которые видел. Сейчас, наверное, больше. Ну, допустим, 10. Ну, 7,5 миллиардов на планете Земля живет. Что, думаете, действительно кто-то сильно озабочен тем, что погибло 10 миллионов человек? Вы думаете, что если завтра погибнет 50 миллионов человек от чего-либо вообще на планете Земля, кто-то сильно по этому поводу будет печалиться и заботиться об этом будет? Да не. Да не, что вы говорите? Да не. В начале 20 века население планеты сколько было? 2 миллиарда, а в конце 7. Ну, как бы вы понимаете, да, 5 миллиардов за 20 век уродилось. Ну, примерно, я грубовато говорю, может, я где-то там, может, 6,5, может быть, не миллиард был. Ну, примерно за 20 век в 2,5 раза, да, примерно, стало больше населения планеты. Если исходить из тех цифр, которые у меня в памяти. Это при том, что была мировая война, революции были. Да, две мировые войны, ну, я имею в виду, конечно же, вторую мировую в большей степени. Две мировые войны, революция у нас была, контрреволюция у нас была, испанка была. Что там еще было? Что только не было. Сколько чего только не было. И война во Вьетнаме, и война в Корее, и война там, и война сям, и распад Советского Союза, и все что угодно. Все равно население Земли в 2,5 раза увеличилось. О чем это говорит? Это говорит о том, что все эти войны, это, конечно, страшно и ужасно, и благодаря этому можно, в общем-то, строить архитектуру политическую всего мира, и это не должно повторяться, но вообще-то, в целом, для большинства, так скажем, крупных капиталистов это ничто вообще. Они же не умерли. Они же заработали. Форд вот как работал, так и работал. На всякий случай. Пока тут Европа умирала. Ну, ничего. А население прибавилось. 10.00 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, вторник, ноябрь, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Что-то люди здесь про советские времена опять стали вспоминать. Даже страшно за них. 6 баллов пробки в Москве прямо сейчас. Юрий Пу пишет: пропаганда, кровью умойтесь, и вас первых повесят. Это пропаганда нищей страны, грозит миру ядерной дубины со словами «можем повторить», пишет Юрий Пу. Юрий, примите успокоительное, это во-первых. Во-вторых, вы должны понимать, что первых повесят самых незащищенных людей, типа вас. Я все время всем революционерам объясняю эту вещь. Это самое важное, что нужно знать. Первый, кто страдает от революции, это те, кто не защищен. Собственно, потому что им нечего терять, они отваживаются, да, на революцию, кроме собственных цепей, вот нечего терять. Человек поэтому идет и рискует собственной жизнью. В этом логика. И первый, кто страдает и умирает за дело революции, это именно он, Юрий. Вас первого повесят, Юрий. Вас первого выпотрошат. Вашей кровью вы умоетесь первым. Вы не понимаете? Если вдруг вам 5 лет, Юрий, вам прощается. Вам прощается, даже если вам 14. Если вам 50, то я не понимаю, как можно в 50 не понимать этих элементарных вещей. Сколько вам лет? Почему вы такой глупый? Потому что вы очень молодой или потому что вы очень глупый? Ну, то есть, вот такой вопрос. Вы не понимаете, да, что чем крупнее фигура, да, чем богаче, чем социальнее обеспеченнее, тем больше шансов у этой фигуры спастись. Сесть на какие-то пароходы, самолеты, еще что-то, переместиться в пространстве, в какие-то дома непонятные, еще что-то. Да, для вида, как всегда. Вот, ну, просто вот я объясню, наверное, но некоторые не понимают. Для вида, конечно же, парочку кого-то повесят обязательно. Самых видных. Самых видных обязательно. Что-то должно произойти. С другой стороны, вот мы смотрим украинская власть. Че, кого там повесили-то? Даже Порошенко не повесили. Че вы говорите мне, рассказывайте? Давайте посмотрим на журналистов. Ну, кроме тех, которых убили, в машинах взорвали. Ну, или не только в машинах. И че? Ну, кто-то уехал, кто-то остался. Кому нравится, кто остался, кто уехал. И че? Кого убили-то реально? А убили реально людей в Доме профсоюзов. А убили реально детей Донбасса и взрослых людей. Да? Вот они реально погибли. На Майдане застрелили. Ну, говорят, это сотня, да? Ну, там не сотня, но тем не менее, это значения не имеет. Вот эти люди, вот они реально умерли. Их нет больше, они убитые. Кем они убитые? Снайперами. Чьи это были снайперы? Ну, конечно же, сейчас власть будет говорить, что это снайперы были Януковича. Но только когда проверять начинают, выясняется, что не очень похоже на то, что снайперы были от Януковича. Ну, ладно. Тем не менее, мертвые есть люди. Они убитые. Они убитые. Их не оживишь. Кто они? Это какие-то политики крупные? Нет. Это, может быть, дети политиков? Нет. Кто они? Да кто? Ну вот, Юрий, как вы такие люди и есть, обычные вполне себе люди. Так, Юрий, что же вы голову-то свою никак не можете включить и никак не можете понять, что любая революция — это не про то, чтобы вам было хорошо, Юрий. Это про то, чтобы кто-то поменялся местом с кем-то за обладание определенными ресурсами. Что, непонятно? Ну неужели вы такой глупый? Ну неужели вы настолько не соображаете головой вообще, что не можете этого понять? Вам же не 5 лет, ну правда, не 10, не 15, не 20, наверное. Вы себе так уважительно Юрий пишете. Ну, что такое тупой-то, не понимаю. Ну, по-товарищески спрашиваю. Если только Юрий не сам этот снайпер. Ну да, конечно, сидит снайпер этот и мне написывает. Ему делать больше нечего. Нет, конечно, потому что эти люди работают за деньги. Вот.
А есть вот, понимаете, люди, не умеющие сложить 2 плюс 2. И им кажется, что вот там революция где-то грянула, и прямо они вот, прямо они, сразу стали у руля. А вот вы узнаете, как пишется слово «хрен»? Вот вы его напишите себе и посмотрите на него. Не встаньте вы у руля нигде. Че, простые украинцы встали у руля Украины? Может быть, после Майдана. Ну, давайте. Может быть, там нет олигархов больше? Нет там олигархов больше? Может, им стало хорошо? Не знаю. Может, в Ливии стало классно? В Ливии, наверное, классно сейчас, да? В Ливии, наверное, классно. В Ливии. После 90-х, наверное, вы встали у руля? Когда Советский Союз был разрушен, вы, наверное, стали руководить страной все вместе, да, Юрий? Да, правда, стали? Не стали? Не стали. А почему нет? А потому что никогда, никогда, никогда и никогда, еще раз, не руководит страной широкомасштабнейшая какая-то вот народная масса. Нет! Всегда есть элита. Всегда! Так и что? Сегодняшние перевороты – это даже не революции в классическом понимании политологическом. Это перевороты. Идеология не меняется. То есть мы капиталисты, а мы тоже капиталисты. Но мы правильные капиталисты. Да, да, и поэтому мы должны. Почему? Ну, потому что вы нехорошие. И что, что меняется? Общественный строй как-то меняется? Нет. Как тусовались олигархи на Украине, так и тусуются. Как у них было все нормально, так и есть. Я не знаю, что значит новость вчерашняя украинская, честно, меня поразила. В каком смысле? Зеленский, вот у них есть там Национальный антикоррупционный комитет, что-то такое. Он вывел его из, так скажем, состава правоохранительных... В общем, теперь это не правоохранительные органы. Сейчас я даже найду... Так, на БУ Украины. На БУ это называется. Национальное антикоррупционное бюро. О, вот, да. И сейчас я вам новость прочитаю. Зеленский одобрил лишение антикоррупционного бюро Украины статуса силового органа. Все. Что это значит? Хотелось бы узнать. Если бы не было буржуазных революций, не было бы капитализма. Ленин писал в своих трудах, что социальная революция – это прогресс, пишет Аркадий. Конечно, ведь Ленин руководил этим делом. Вот если бы Ленин был одним из тех, кто этими делами не руководит, и Ленин, ну, если у него заболевание было, он, тем не менее, умер своей смертью. А если бы он был пушечным мясом, не знаю, что бы он думал в этот момент. Ленин был умный человек. И с этим никто не будет спорить. Тот, кто скажет, что Ленин был не умный человек, тот сам не умный человек. Ленин был крайне умный человек. Сталин был мудрый человек. Сами-то они с автоматами в атаку не лезли. Да? Ну, поначалу, может быть, кто-то из них, ну, мы сами понимаем, за их деятельность, кто-то там в ограблениях участвовал, тоже было. Вот. Рисковали, рисковали по молодости. А потом, чё бы? А чё бы? Вдруг? С какой бы стати? Нет. Нет. Сейчас революция буржуазная. Одни богатые отбирают власть у других богатых руками бедных, пишет Строгинский. То-то и оно, Строгинский. Вот такие вот, Юрий, опаснее любого снайпера на зарплате. И урона от них в разы больше, пишет Добрый Док. Да не, Добрый Док. Я думаю, в большинстве своем люди все понимают уже давно. Все хорошо знают, как вы, Алексей, дружите с математикой, умеете прибавить двузначные числа. Просто скажу, сплошные ошибки. Так что 2 плюс 2 это как раз вам вопрос, пишет Moscow Yellow Taxi. Moscow Yellow Taxi. Вообще ничего не понял. Что-то по теме напишите или что? Дожились, журналисты учат нас математике. 2 плюс 2. Чего вот вы мне пишете? Ну, 2 плюс 2, 4. Что дальше-то? Я не понимаю. Странные все эти, те, кто ненавидит СССР, но тянет всю Россию опять туда. Говорят, что каждый болтик должен быть произведен в России, каждая семечка. Оглянитесь, мир глобальный давно, пишет Миша. Ну, конечно. Он глобальный, безусловно. Но надо стараться все-таки иметь возможность делать все самостоятельно. Чтобы у тебя покупали, чтобы в тебе нуждались, а не ты нуждался. А то, знаете, такая взаимозависимая система, она имеет много плюсов и много минусов. Свои трактора и комбайны делаются. Вы московский офисный планктон, на селе не живете, но все знаете, пишет сельский житель. Это в ответ Миша, видимо. Так, вы прекрасно понимаете, вспоминаем эфиры, пишет Moscow Yellow Taxi. Я Moscow Yellow Taxi, простите, пожалуйста, может быть, не запоминаю все ваши сообщения во всех ваших эфирах. И, честно говоря, вижу, что вы сейчас не можете говорить по теме и хотите мне что-то предъявить, а что, я так и не понимаю. Конкретнее немножечко, в каком эфире, может, что-то я неправильно посчитал или что... Или, может быть, фигуральное выражение 2 плюс 2 вам непонятно. Но давайте буду говорить проще пареной репы. Так легче вам будет воспринимать. Вот. Вы просто мешаете мне вести программу, потому что вы отнимаете время на свои какие-то странные комментарии. Конкретно скажите мне, кто выгодоприобретатель от революций? Точка. Современная революция, любая. Украинская. Ну, это не революция, а переворот. Ну, переворот. Украинская, не знаю, ливийская. Какая угодно. Выберите сами, кто выгодоприобретатель. Все, точка. Вот скажи мне, кто выгодоприобретатель? И вот дальше можете 2 плюс 2, минус 2, 4, правильно считаю, неправильно. Назовите выгодоприобретателя. Народ, пишет Валерий, и смайлик добавил. Спасибо, Валерий, за то, что вот как бы сохраняете... Бодрость духа. Не произведен, а разработан. Не нужно подменой фактов заниматься, пишет Виктор Корга. Вы о чем? Классно же бороться на Майдане против олигархов, чтобы потом выбрать президентом олигарха, пишет Георгий. Классно. А потом выбрать президентом актера, за которым стоит олигарх, известно какой. Ну, это традиционно все. Ничего нового. Конечно, мы знаем, как продать то, что вы произвели, как провести эту оплату, что вам нужно, чтобы вы могли работать, куда вы без офисного планктона, задается вопросом Думо. Вы преувеличиваете значение офисного планктона, Думо. Что вы будете есть без сельских жителей, Думо? Дупу вы свою будете есть, Думо. Разве нет? 7373948, телефон... Сегодня сход неадекватов комментаторов, пишет 386-й. 386-й, тяжелая осенняя пора, снега еще пока нет, небо свинцовое, давит. Я понимаю, что это может в какой-то степени некоторых людей слегка дестабилизировать. Но если что, я не в обиде. Ну там хоть президента выбирают, пишет Юрий. Где? На Украине, Юрий? Юрий Пу, вы сегодня прямо решили меня развлекать полностью. Президента выбирают на Украине? Ну так вы и когда-то выбрали молодого, энергичного и классного Ельцина, Юрий Пу. И чё? Ну вы же выбрали когда-то, наверное, Юрий Пу, молодого, классного, энергичного Ельцина. Он же был такой классный, такой молодой, такой энергичный. Да? Голосуй или проиграешь. Да-да, нет, да, что-то такое. Я не в курсе особо, потому что сильно молод по сравнению с вами. Но вы же когда-то выбрали Ельцина, молодого и классного. Ну и что, как? Хорошо жили, наверное, да? Да здравствует мировая революция, осень, пишет Эдмон, смешно. Развлекай меня полностью, ты сможешь, пишет Мощный Бур. Ты сможешь развлекать меня, развлекай меня полностью. Вот и я не могу припомнить такой эфир с неадекватами, пишет Вася Батарейкин. Ну и ладно, Вася. Без Ельцина не было бы Путина, пишет Алексей. Ну да, а без Сталина не было бы Ельцина, я понимаю. Да? А без Христа не было бы Сталина, потому что история не имеет сослагательного наклонения. Тем не менее, молодого и энергичного Ельцина когда-то многие в нашей стране поддержали. И его команду молодых энергичных Гайдаров, Чубайсов многие поддерживали. Сейчас что вы, сейчас все их не любят. Кого живых, кого мертвых, но очень сильно не любят. Что, а так раньше нравилось очень сильно. Поэтому по поводу выбирают президентов, и это очень хорошо. Ну, конечно, хорошо. Но выбор из разряда вот хоть что-нибудь, лишь бы не... Ну, не, мне не подходит, извините, я не хочу жить в мире, где, да ладно, там потом разберемся, там, кто там нам выпал в этот раз. Та не, спасибо большое, та не.
Не надо. Давайте уж сначала разберемся, а потом уже выберем. Хорошо? А не наоборот. Потому что наоборот это как-то уж слишком рисково. Как-то уж это слишком фартово или не фартово получается. Как-то, знаете, это похоже на то, как вы вкладывались все вместе в МММ. Как-то это похоже на то, как сидит человек перед автоматом, дергает за ручку и ждет, когда там совпадут лимончики или лягушечки, или что там еще есть в этом автомате. Как-то я не готов к такому, нет. Я бы не хотел этим заниматься. Вы можете пойти и проиграть свои деньги в казино с таким успехом, если вам так хочется риска. Я не готов играть в казино, в политическом, а уж тем более в геополитическом. Политическим казино не хочется играть. Нет, спасибо большое. Я лучше вообще не буду играть. Голосуй или проиграешь, это 96-й год. Ельцин к тому моменту уже сильно сдал и здоровьем, и страной, пишет Альманах. Но тем не менее. Может ли стать великая страна, которую обгаживают собственные граждане? Не уверен, пишет Юрий Р. Юрий Р. Я с вами согласен в том смысле, что надо, чтобы граждане свою страну хвалили и толкали ее вперед. Страна, которая подвержена упадническим настроениям, рано или поздно упадет. У нас очень много нытиков и людей с упадническими настроениями, особенно в крупных городах. Особенно. Как раз тот самый офисный планктон. Проблемы белых людей у них, знаете, заняться нечем, физического выброса никакого не происходит. Это все копится, люди злятся, начинаются болезни психические, психосоматические, ну, в общем, проблемы. И вот они злобные сидят в своих офисах, от безделья страдают. То ли дело на земле поработать было бы, да, нам всем. Сразу бы забыли о своих всех этих проблемах. Не обращали внимания, от Москвы отъезжаешь на 100 километров, уже другое настроение. Просто отъехал, даже еще делать ничего не начал. Отъехал на 100 километров, настроение уже совершенно иное. Москва страшная сила. Она затягивает. А офисный планктон — это самые первые нытики, пишет Агафон. Ну, конечно, ты сидишь в ресторане, приехал туда на хорошей машине, хорошо одетый, в нормальной квартире живешь, все у тебя хорошо. Но тебе страшно скучно. И вот эта скука порождает у тебя желание думать о том, как оно сделать все справедливо и правильно. Из-за этой скуки вот, ты подталкиваешь людей туда, куда сам ты и не собираешься идти. И первого же тебя потом посадят на пароход, и первого же тебя потом повесят, и первого же тебя потом будут проклинать. Так всегда было. Гадина потом пожрет гадину. И ничего другого быть не может. Дети революции сжираются последствиями этой революции. Потому что так было, так есть и так будет всегда. По-другому не бывает. Не бывает вообще. Передаем, что в США нытиков не любят. Там даже бездомный всегда говорит, что все окей, пишет Михаил. Михаил, и это правильно. Потому что, как бы это помягче-то сказать... Я стараюсь в своем окружении не держать, так скажем, людей, которые постоянно ноют. По одной простой причине. Они страшно деморализуют. Страшно. Как единицу, так и коллектив. Нытиков я бы с работы выгонял первыми всегда. Вообще. Мне все равно, какая квалификация у человека была бы. Вот если он нытик и разлагает тем самым коллектив, все, это ужас. Это погибель. Это явно все умрет. Даже можно не сомневаться. Только люди, настроенные на победу, только люди, настроенные по-боевому, только люди, умеющие собраться с духом. Представляете, если бы спортсмены наши были нытиками, смогли бы они победить? Нет, конечно. Фигуристки наши, еще кто-то. Посмотрите на спорт. Там нельзя быть нытиком. Там надо все время заниматься. Там нужно все время работать. Там нужно быть на пике концентрации, физической формы. Вы же сами понимаете. Вот они и побеждают. Нельзя быть нытиком расхлябанным. Все, во всех вселять неуверенность. Всех пораженческими настроениями заражать и победить. Это невозможно. Ты всегда проиграешь. Всегда. Это как солдату перед боем сказать, что он сейчас умрет. Обязательно сейчас пуля ему прилетит в голову. Она может и прилетит, но все-таки лучше ему сказать, что он выживет. Лучше ему сказать, что он победит. Правильно? Хотя бы какой-то шанс, наверное, будет. Ноет он не просто так, пишет Андрей. Просто так, Андрей. Потому что мы все живем в одном мире, но одни ноют, а другие не ноют.
Я вижу людей со своими глазами, вижу, с инвалидностью, с тяжелыми формами инвалидности, и вижу в них силу духа в некоторых. Такую, которой позавидует любой другой человек. И я вижу людей, у которых есть руки, ноги, голова, все есть, все возможности есть, все двери для них на самом деле открыты. И они сидят и ноют 24 часа в сутки. Я вижу людей, которые борются с неизлечимыми заболеваниями, и их силы духа просто восхищаюсь. А я вижу людей, у которых никаких болезней нет, и они все время рассказывают о каких-то трудностях, которые у них там возникают внутри, тревоги какие-то. Вот что я вижу. Я вижу несправедливый мир вокруг себя. И в этом несправедливом мире, в принципе, опереться можно только на себя и на других таких же, как ты, кто пытается как-то более-менее ободрить тебя и себя. На нытиков опираться могут только другие нытики. Но они вместе и уйдут, они канут в эту яму нытья свою. Там будут ныть все вместе и рассказывать, как им плохо сугубо и ужасно. При этом не пытаясь в лучшую сторону изменить свою жизнь и жизнь своих близких. При этом все время навешивая на своих близких свои сопли. Вампиры энергетические высасывают все соки, всю энергию. Это ужасно. Это ужасно. Не знаю, поможет ли мое видение и то, что я сейчас сказал, кому-нибудь из нытиков измениться, но я им это искренне желаю. Просто перестаньте ныть. Перестаньте ныть. Это ничего не меняет в этой жизни, в лучшую сторону, во всяком случае. У меня в компании всех нытиков поувольнял, еду на хорошей машине, в хорошей одежде, и мне не скучно, пишет Mad Max. Вот это другое дело. Интересно, а выход на протесты — это тоже нытье, пишет Роман? Не знаю, сложно сказать. Ты только что сам сказал, что пуля обязательно прилетит. Но зачем ему говорить, пишет Михаил. Правильно, зачем говорить человеку грустные и плохие вещи? Лучше ободрять, как мне кажется. Да, может быть, это и вранье в какой-то степени. Но, по крайней мере, это не то, что его будет убивать изнутри. Да? То, что будет разрушать его как личность. Лучше соврать и дать возможность человеку развиваться, чем сказать ему правду и уничтожить его, и растереть. Правильно? Наверное, правильно. Ну, мне так кажется, что так правильно. Ты там что, по бумаге читаешь? По бумаге, главное. Смотришь в одну точку, пишет Сельский. Нет, Сельский, я просто смотрю в одну точку, потому что мне не на что больше смотреть. Могу вот на вас посмотреть. Вот. Нет, не читаю, из головы беру. Важен результат, а не ваше вранье во благо, пишет Лимузин. Лимузин, так не будет результата, если я вам скажу, что вы, Лимузин, рукожопый водитель. Вы ничтожны, вы убого ездите, у вас все плохо, вы плохо выглядите. Даже если вы хорошо ездите и хорошо выглядите, и все у вас хорошо, рано или поздно, если я буду повторять это много раз, или кто-то рядом с вами будет вам ныть постоянно, вы во что-то из этого в какой-то степени поверите, в чем-то засомневаетесь. Понимаете? Подорвать уверенность человека можно. Любого человека практически. Все те, кто говорят, что им плевать на общественное мнение, на самом деле врут. Нет, нам всем не плевать. Вопрос в степенях, конечно, но тем не менее, нам всем важно, что там кто что говорит, кто что думает. Правильно? Правильно. Но если это правда, пишет Валерий, а Лимузин присылает много смайликов. Ну, присылайте, Лимузин. Смайлики-то хорошо присылайте, когда, в общем-то, как бы это помягче-то сказать. Когда никто пристально за вами не наблюдает. Вот. А когда пристально и находит изъяны, а изъяны можно найти везде, грустно становится, правильно? Так что, будем опираться на тех, кто мыслит позитивно. Ведь стакан наполовину полон. Всегда. Всегда. Цитаты великих людей закончили. Ладно, 10:30, новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.